Говорит Радио Свобода. Память кричит. В России и в мире вспоминают жертв сталинских репрессий. Болотное дело как знак для общества. Министры НАТО – не выступление без слов о России. Оттепель, от которой не тает. Эти и другие темы в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Ирина Лагунина. В России и в мире в эти выходные вспоминают жертв сталинского террора. У Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве проходит акция «Возвращение имен». Инициатор акции «Международный мемориал» напоминает, что в 1974 году по инициативе советского диссидента и политзаключенного Кранида Любарского день 30 октября был объявлен днем политического заключенного в СССР. 30 октября объявили днем политзаключенного узники мордовских и пермских лагерей. 18 октября 1991 года Верховный Совет России внес день политзаключенного в государственный календарь. Несколько сотен человек пришли сегодня на площадь. Давайте послушаем имена.
Майснер Август Филиппович, 54 года. Слесарь чугунолитейного цеха имени Куйбышева в Коломне. Расстрелян 11 апреля 1938 года. Вечная память.
Мой прадед Сиротов Иван погиб в лагере под Няндом, Архангельская область. Точная дата неизвестна.
Кацман Зальман Исакович, 32 года, секретарь парткома Центрального аэроклуба. Расстрелян 28 октября 1937 года.
Корчагин Михаил Васильевич, 37 лет, грузчик базы номер 138. Расстрелян 2 сентября 1937 года.
Левандовский Михаил Карлович, 48 лет. Командующий Приморской группой войск особой краснознаменной Дальневосточной армии. Командарм 2 ранга. Расстрелян 29 июля 1938 года.
Хлебников, мой дядя, Пантелеймон Александрович, 36 лет, расстрелян 5 апреля 1938 года на полигоне Бутово. Вечная память.
В воскресенье еще одна группа интернет-проект «Бессмертный барак» призвала 30 октября принять участие в акции «Память кричи». Выйти к памятным местам и почтить память погибших. Разместить в интернете историю жертвы. Рассказать детям о том, что было в те годы. Не молчать 30 октября. Мы беседуем с редактором и координатором «Бессмертного барака» Андреем Шалаевым. Андрей, как родилась идея создать этот интернет-ресурс, в котором семьи и родственники, друзья погибших могут завести карточку и рассказать о человеке, который пережил или чаще не пережил эти годы террора?
В мае месяце 2015 года Андреем Десницким после 9 мая была высказана идея о том, что было бы неплохо, если бы за бессмертным полком прошел бы бессмертный барак. Тогда бы это все уравновесило, и память о победе в войне, в которой мы выиграли, она бы уравнялась еще и теми людьми, которые положили свои головы в ожесточенной борьбе людей в той или иной мере, участвующих в этой победе, но по тем или иным причинам, которые не могли принять участие в битвах, в боях, которые не могли сами противостоять. И во многих семьях есть такие люди, хотя как бы они участвовали, да, в победе, но долгие годы об этом скрывалось. Не давали об этом говорить. То есть не давали возможности людям вспоминать. Если мы помнили о победе, то о людях, которые положили голову за эту победу, мы не вспоминали о реальных судьбах людей. И если данные люди, которые шли в бессмертном полку, воевали и шли в атаку, то люди, которые погибали в рудниках, на шахтах, в жестких тисках ГУЛАГа, о них как-то вот не принято было говорить. И у меня вот самого в семье есть репрессированные. Родилась такая идея, почему бы нет? Почему бы не создать вот этот сайт? Почему бы не создать что-то, где вот эти все воспоминания, которые начали присылать нам, да? У нас сайт существует, ему сегодня ровно год, 27 октября того года мы его запустили. А до этого была просто акция в социальных сетях. Мы под хэштегом собирали разные истории. То есть просили людей публиковать их репрессированных родственников. Но так получилось, что вот этих историй было настолько много, что они начали теряться просто в социальных сетях. Решили создать сайт уже, то есть конкретный такой большой объем информации хранить именно на сайте. Потому что, как правило, вот эти воспоминания, даже если вот возьмем мемориал, у которого был большой опыт сохранения этой памяти, ну, по сути дела, эти истории просто терялись. Вот даже когда я потом обращался к Рогинскому, говорю, давайте как-то восстановим. Да вот у нас там есть гараж, там, где все это завалено, все эти истории. Но я говорю, ну, у нас сейчас есть такая прекрасная возможность все это делать в интернете и все это сохранять, и родственники могут вести эти страницы, дополнять какими-то вновь обнаруженными там фотографиями или еще какими-то воспоминаниями записывать. То есть вот так появилась идея самого создания сайта. То есть сохранение семейной истории, семейных воспоминаний, семейных реликвий в виде фотографий, документов, вновь полученных каких-то дел, выписок из дел, сканов документов. То есть сохранять семейную историю в составе истории страны, так скажем. Ну, так появился вот этот проект.
Вы сказали, что у вас в семье были репрессированные. Расскажите вашу историю.
Так получилось, что в моей семье не только репрессированные, ну, как и во многих семьях. Случается, что по одну сторону у нас сами палачи, по другую сторону репрессированные. И вот в моей семье такая вот история. То есть со стороны мамы у меня были люди, которые служили в ЧК, которые крушили церкви, сбрасывали колокола. По другую сторону были люди, которые подверглись репрессиям, в том числе и расстрелу. Вот со стороны отца у меня есть дед, который был расстрелян в 30-е годы. Но опять же, источники даже сегодня вот, при всей возможности там и ну, познанием того, как нужно обходиться с архивом и со всем остальным, просто я не могу найти концов. Там мне отвечают, такого не было. Очень тяжелая и запутанная история, я тоже не пытаюсь разобраться, свободное от всего время, но достаточно сложно все восстановить. Хотя я четко знаю то, что, вот, допустим, в моей семье одна часть семьи не разговаривала с другой частью семьи именно по тем причинам, что люди были в ЧК когда-то связаны. Это с Владимирской области, там деревня Новлянка такая есть. С маминой стороны как раз просто одна часть семьи не разговаривала с другой частью, несмотря на то, что они были не какими-то дальними родственниками, а совсем близкими.
Из той документации, которую вы сейчас получили и собрали, какие жизненные истории вас лично потрясли больше всего?
В результате того, что у нас не совсем большая такая команда нашего проекта, приходится практически все истории пропускать через себя. По сути дела, каждый человек и судьба каждого человека, она пестрит какими-то отдельными деталями, которые ты пытаешься вникнуть, пытаешься пропустить через себя, поставить себя на место того человека, как бы ты поступил. Есть большая часть истории, которые просто не поддаются какому-либо вообще осмыслению, как вот так могло произойти. Допустим, есть история Евгении Гаркуши Шершовой. Мы хорошо знакомы с ее дочерью, которой было один год, когда ее мать забрали. Забрали за то, что она в свое время на приеме у Сталина, то есть муж у нее был наркомом водного транспорта, был одним из тех, кто первым покорял Полярный полюс, а мать была великая актриса, ну, знаменитая по тем временам, Евгения Гаркуша. И так получилось, что на одном из приемов Сталина Берия подошел с ней со всем пристойным предложением, и она ударила его по щеке. За это она через буквально несколько месяцев была просто уничтожена в лагерях. Причем ее отправили на Дальний Восток, и она работала на руднике имени Берии. То есть это такая вот месть была. И вот мы с Мариной Шершовой встречались, она показывала документы разные, рассказывала такие вот обрывки, да, там приходит ее отец к Берии, Берия достает пистолет, говорит, еще раз спросишь, я тебя застрелю. Или как он ходил к Сталину, просил, чтобы его жену вернули. Тот сказал, найдем мы тебе новую жену. То есть такие вот моменты, которые, ну, не представляешь, как бы ты там себя повел. Да? И вот эти моменты заставляют задуматься о той ситуации, которая происходила в стране. Ну вот Марина Шершова меня очень с многими познакомила, потому что она проживала как раз в доме на набережной, дом правительства, как его еще принято называть в Москве. Из этого дома было репрессировано 800 человек. Из них реабилитировано около 700. То есть она со многими знакома, и она вот как раз знакомила меня со многими другими людьми. Также потрясает, допустим, история судьбы самого Иосифа Сталина, да, у которого, по сути дела, все его родственники, дети, жены детей, многие его жены отправились потом в лагеря. Сестры жен, то есть очень серьезная там история тоже. Они опять же жили в этом доме, и вот начинаешь тоже разбираться. Но опять полностью в эти истории никто не вникал. Ну, конкретно, то есть изучение вопроса там документальным, ну и в связи сейчас с тем, что у нас архивы не совсем доступны, даже там, после смерти человека, не всегда удается узнавать точную там судьбу того или иного человека. Потом есть письма, да, опять же, из личных архивов, письма, которые сохраняются в домашних архивах. Они тоже очень интересны, мы иногда публикуем.
Вы опубликовали несколько потрясающих документов, и один из них действительно берет за душу и не может оставить равнодушным. Это документ о том, что делать с детьми репрессированных. Какова история этого документа?
В свое время был закон о том, что нужно ликвидировать членов семей изменников Родины, то есть это в первую очередь жены изменников Родины, направить в лагеря в соответствующие. Один из самых больших лагерей это у нас был Алжир. И, соответственно, раз изымается из семей, мужья уже изъяты, они расстреляны, жен сейчас изымаем, чтобы, не дай бог, чего-то они там плохого для нашего советского строя не сделали. И, соответственно, следующим этапом это были дети. Их же тоже куда-то нужно было делать. Соответственно, чтобы не поступали глупые вопросы из низов, из разных регионов, был составлен такой документ прекрасный о том, как нужно обращаться с социально опасными детьми, что делать с женами изменников Родины, как поступать с больными, как поступать с инвалидами, куда их девать, как принимать, чтобы по становлению их, по достижению определенного возраста, да, 15-16 лет, их нужно сажать, их нужно привлекать к ответственности за то, что у них такой был отец. То есть это такой вот документ. Единственное, что в наших архивах он очень рассекречен. У нас на сайте лежит подлинник, то есть это точная копия того, что рассылалось по всем регионам. Нам передали вот эту копию из украинского архива. То есть это точные копии, вот именно такие же копии, они на одном языке шли, они рассылались по всей стране Советов. То есть было четко регламентировано, что делать с детьми.
Вы сейчас на основании того, что вы собрали, сможете сделать для себя какую-то оценку такую, насколько глубоко затронуло советское общество эта пора, эти несколько волн террора против собственного народа?
Вся история советского периода, она складывается из того, что когда что-то происходило или что-то не получалось, и мы не могли прийти к цели, то виновными становились люди обычные, жители нашей страны. И в той или иной мере это продолжается до сих пор. Такая вот тактика, такой метод. Оценить, насколько глубоко, нету возможности, и назвать точную цифру репрессированных тоже нет возможности. И вряд ли кто-то когда-то оценит и назовет точную цифру жертв политического террора. Я бы не называл их репрессией, а именно террор, который начался с 17-го года. Он закончился в определенный период, да, в 90-х годах. И опять просто вот начинает потихоньку реализовываться то, что происходило. Практически в каждой семье, ну вот я еще просто не встречал таких людей, которые бы сказали, что нет, у меня нету родственников, да, там, те, которые были репрессированы. Я встречал людей, которые могут сказать о том, что, ну да, но он же сидел за дело, он же там вот украл. Я говорю, ну он же украл там всего буханку хлеба, но он же за дело сидел, или он за дело был расстрелян, да. Есть люди, которые не могут понять того, что есть какие-то общечеловеческие нормы, да, того, что, по сути дела, как бы ни говорили, вот опять же, про доносы и про все остальное, то, что вот наше общество, это все не Сталин написал 4 миллиона доносов. Да нет, не Сталин написал. Но ту структуру, которая занималась 4 миллионами доносов, ее создал Сталин. Ее создал тот строй советский, который был. И в результате того, что была создана система, карательная система, и эта система карательная строилась на развитии экономики нашей страны, то есть она полностью была завязана на экономическом благополучии нашей страны, на строительстве тех или иных каналов, тех или иных заводов. В результате этого и получилась вот эта схема того, что нам нужно столько человек, давайте репрессировать. Вот с этого региона столько. Их отправляли в лагеря. То есть про какие доносы вообще может идти речь, и то есть говорить о том, что там наше общество разделено на, опять же, палачей и репрессированных, да, жертв репрессий. Нет, мы все, каждый, просто каждый человек, он подвергся тому или иному воздействию государства на него. Это хоть расстрел, хоть обязанность расстреливать. Полностью советский террор, он заключил человека в определенные рамки. Из этих рамок был выход один. Либо на расстрел, на убой, в лагерь, где ты умрешь, да, от пивара или еще чего-нибудь. Либо ты будешь выполнять то, что в один прекрасный момент приведет тебя, ну, практически к тому же выходу. Либо ты умрешь там, да, и будешь палачом по жизни, тебя отсудят там потом. То есть полностью все общество пострадало от того, что было в советское время сделано. И, к сожалению, этого понимания того, что все общество больно, у нас нет. И у нас нет выхода. Если там в ельцинские времена была еще возможность как-то из этого выползти, да, реорганизовать ФСБ, которое, ну, вновь было создано, КГБ, придумать что-то новое, какую-то новую структуру. Да, 27 лет у нас существует некоторая организация по увековечиванию памяти жертв репрессий. И, по сути дела, ну, не сделано то, что должно было быть. Не вылечено наше общество, не понято, не возят детей на места расстрелов, не объясняют то, что там лежат совершенно невинные люди. Не объясняют об этом вообще никто. Поэтому общество продолжает быть больным. Правнуки, праправнуки. То есть мы все тут больны. Мы в одной каше. Мы не понимаем этого до сих пор. Не хотим понимать, к сожалению.
Спасибо. Мы беседовали с Андреем Шалаевым, редактором и координатором проекта «Бессмертный барак». Говорит Радио Свобода. Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. На этой неделе вышел на свободу еще один узник Болотной, Алексей Гаскаров. Утром 27 октября он покинул исправительную колонию номер 6 Тульской области. Он отбыл полный срок наказания, назначенный ему судом. 3,5 года лишения свободы за участие, как говорилось в решении суда, в массовых беспорядках и применении насилия по отношению к сотрудникам полиции. Вот его первые слова после освобождения.
Ну, была какая-то внутренняя задача 3,5 года, раз уже сидеть этот срок, ну, отсидеть его так, чтобы сохранить как-то, ну, связь с реальностью, да, какое-то здоровье. Я думаю, надеюсь, что все это получилось. Так рад всех видеть. Конечно, всем большое спасибо, да, кто поддерживал, помогал, потому что, ну, мне сидеть было гораздо проще, там, чем любому там россиянину среднестатистическому. Поэтому, ну, все нормально. Не думаю, да, что в тех обстоятельствах, которые сложились, от нас что-то зависело и можно было что-то изменить, да. Но было суждено этому, как я, ну, говорил в суде, да, если наш путь лежит через тюрьмы в России, то, ну, никуда от этого не деться. Не думаю, что есть какая-то вообще другая альтернатива, да, и что те ценности, которые были заявлены на Болотной, они могут быть оставлены. Ну, то есть не надо бояться, все нормально. И тюрьма там – это не то, что прям какой-то крест на жизни и так далее.
Болотное дело – одно из знаковых для России. Общественным защитником у многих из заключенных болотников выступал гражданский активист Сергей Шаров-Делане. На Западе сейчас многие говорят, что Владимир Путин весьма последовательно проводит в жизнь стратегию, которую обозначил для внешнего мира в 2007 году, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, а для внутреннего российского мира – с самого начала, когда в стране начали принимать законы, планомерно ограничивающие все гражданские институты общества – от выборов и свободы слова до неправительственных организаций и свободы собраний. Болотное дело было звеном в этой стратегии. Сергей, вы согласны с определением, что это была и есть стратегия?
Знаете, я, честно говоря, считаю, что и тогда стратегии не было. Был задан вектор, а планомерных действий так не было предпринято. Потому что все поправки к законам, все вот и все, это были такие судорожные хватания. Вот тут ухватили, вот тут ухватили, вот тут ухватили, остается куча дырок. Потом хватается, что здесь-то мы не дорегулировали, и тут-то мы не дожали, и начинает хвататься. Вот здесь при планомерной стратегии такого бы не было. Ну, были бы вполне целенаправленные. Это такое реагирование на текущие вызовы, достаточно целенаправленные в векторе, но это не стратегия, которая хорошо отрабатывается. Ну, вот сейчас у нас просто классический пример того, как странно все это работает. У нас, с одной стороны, продолжается болотное дело, один из основных таких вот дел. Дело же не в том даже, что я там в нем завязан. Дело в том, что это то самое дело, которым было показано гражданскому обществу, что вот мы вас закатаем в асфальт, запугать, и этого удалось достичь. Надо признать, болотным делом удалось добиться того, что в Москве, во всяком случае, очень много людей испугалось, и все протесты оппозиционной деятельности, даже высказывание оппозиционных взглядов сильно спало. А с другой стороны, наш же Верховный суд по решениям ЕСПЧ отменяет решение своих судов по собственной инициативе, значит, по болотному же делу. Это идет параллельно, такие вот, ну, при целенаправленной стратегии такого бы не было. Выплатить компенсацию по решению ЕСПЧ, ну, бог с ними, из бюджета не жалко. Но когда начинает вдруг Верховный суд пересматривать дела и отменять приговоры все предыдущие, это очень странно.
Давайте мы немножко более подробно об этом поговорим. Итак, было решение Европейского суда по правам человека о чем?
Было решение Европейского суда, это был конец 2015 года, решение Европейского суда по первым трем, ну, которые они рассмотрели, это был Илья Гущин, Леонид Ковязин и Артем Савелов, жалобы на продление сроков предварительного содержания под стражей. Вот ребят провели 2 года в тюрьме до суда под стражей, Вот на это, что эти продления незаконны. Европейский суд признал, что там были нарушены их права на ТОНа, права конвенции европейских, и постановил, что Россия должна им выплатить компенсацию. Россия им выплатила компенсацию, и мы считали, что на этом дело закончилось. Ну, как всегда у нас. Ничего подобного. В июне этого года Верховный суд по собственной инициативе возобновил вот эти дела по продлению сроков содержания под стражей по вновь открывшимся обстоятельствам, каковым явилось решение Европейского суда. И не далее, как 5 октября этого года, то есть вот буквально там 3 недели назад, Верховный суд отменил все решения о продлении. То есть ребята уже отсидели сроки, уже вышли на свободу, но все решения были отменены. При этом те же самые судьи параллельно продолжают следующих продлять содержание под стражей. То есть вот такая правая рука не знает, что делает левая.
И вы считаете, что это определенный показатель судорожности власти?
Да, 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 конечно, конечно, конечно. Это показатель того, что она не все контролирует, и главное, что она не очень четко дает сигналы всем нижестоящим, что нужно делать. Каждый из них пытается их уловить. Он не получает команду, а больше пытается уловить, что же хотят наверху. Что будет дальше, совершенно непонятно, потому что вот сейчас настолько, что первое дело по Болотному делу Ярослав Белоусов по существу, он признан невиновным Европейским судом. Вот сейчас мы ждем, как возбудится Верховный суд. Возбудится ли тут Верховный суд пересматривать дело вообще окончательно? Хотя бы по первому вот прецеденту. Не знаю. Это, понимаете, эта вот картина очень странная. У нас сейчас сколько уже людей осуждены за блоги про то, что вот Крым не есть территория России. При этом это случайные люди, в общем-то, случайные люди и вовсе не топовые блогеры, которых все читают. При этом, ну, скажем, то, что я писал вот перед выборами, что я считал невозможным участие партии Парнаса и Яблока в этих выборах, потому что им приходится выдвигать своих кандидатов по закону, по нашему, незаконно аннексированному Крыму, который надо отдавать, а не... никакой реакции не случилось. И я понимаю, что не случится. Зачастую это просто местная полиция или местная ГБ, которому нужно отчитаться за то, что она борется с экстремистами. А экстремистов нет в городе Урюпинске. Ну вот нет их ни одного. А вот тут, ох, как хорошо, вот перепостил какой-то пост. Значит, вот, вот мы его под экстремистов или там под сепаратистов подведем. Пожалуй, что сейчас из очень целенаправленных действий властей по закатыванию вот так в асфальт, это крымские татары. Это вот действительно, да, это власть. Вот тут она действует абсолютно целенаправленно. И это очень больной вопрос, там очень трудно бороться, потому что в Крыму вообще просто все непонятно, тут даже доступа практически, ну, реального доступа. Пожалуйста, ездите, но понять, что бы то ни было, невозможно. Пытаются все наши правозащитники, да, как-то что-то помогать, но эти дела, половина из них проходит под шпионажем, а по шпионажу ты окажешься в совершенно в позиции невозможности помочь человеку, потому что не можешь даже узнать, строго говоря, в чем он обвиняется, потому что это же секретные дела все.
Есть также исчезновение крымских татар.
Да, это уже, нет, ну это уже внесудебное, я уж не говорю, это целенаправленное, там понятно, что это абсолютно целенаправленная политика. Во всех остальных случаях это политика, которая не очень даже, ну, вектор задан, а вот дальше каждый на местах во многом разбирается, как у них в голову придет, как они сумеют. Их никто не останавливает, вот это существенно, что никто не говорит, что, ребят, вы перегнули палку. Этого не делается. И это, конечно, пугает, потому что отпущенные на вольную охоту силовые структуры – это просто опасная вещь для общества.
Ну, я с вами не соглашусь, потому что мне кажется, что, например, попытка полностью нивелировать общественный контроль за пенитенциарной системой достаточно масштабна, чтобы понять, что власть, наверное, хочет по всей стране ввести свои правила.
Да, понимаете, вот то, что сейчас творилось вот с новым составом УНК, это, конечно, просто страшная штука. И тоже как-то сработать очень странно, потому что у нас в Москве, вот мы сейчас посчитали, в прошлую НК у нас было так своих около там, 4-5 человек, и в новой НК осталось столько же. При этом появились одиознейшие фигуры типа Комова. Я все понимаю, с таким человеком, что всякое бывает, с человеком, там, окончил богословский факультет, но как-то он мало похож на Савла, который вдруг стал Павлом. Вот как-то мало он похож на него. Но, тем не менее, несколько членов комитета против пыток туда попали. То есть там попали люди, которые мы понимаем, что мы сможем работать. По всей стране гораздо хуже. Но, правда, всегда было по всей стране сильно хуже, чем в Москве. Хорошего НК – это, если говорить не о Москве, это если в нем было, ну, хотя бы 2 человека, а то и 1 человек, который приличный. Вот тогда это уже хорошее, потому что в огромном количестве НК по регионам не было ни 1 человека своего. Ну, вот у меня сейчас мой подзащитный сидит в Ярославле, и в Ярославле просто нет в НК никого. Не было вот до этого, ни 1 человека не было, с которым можно было разговаривать. Там приличные уполномочия по правам человека – слава богу. Ну, а вот УНК там просто нет. И это, конечно, очень плохо. Потому что пока что, слава богу, не прошел закон садистов, но никто не гарантирует, что не будет принят завтра просто.
Очень много разговоров о бюджете на период до 2019 года. Много разговоров о том, что в нем огромное количество средств отпущено на секретную часть, из которых много на оборону, много на безопасность. При всем при этом не создается ощущение, что заложен в бюджет, о чем мы говорили недавно с Владимиром Меловым, фактор риска. И тот фактор, что население нищает, покупательская способность падает, и очень многие товары остаются невостребованными. Насколько вы видите, насколько вы оценивали фактор обнищания?
Видите ли, для любой страны, наверное, ситуация, когда за один квартал падение потребительского спроса и потребление исчисляется почти 7%, 6,9%, наверное, было бы признаком просто полной катастрофы. Но у нас все же цифры гораздо с большим люфтом. То есть мы привыкли считать, что катастрофа – это когда уже все совсем рухнуло. А пока еще не совсем рухнуло, у нас все нормально. На самом деле у нас сейчас очень тяжелая ситуация, потому что, ну, помимо вот этих цифр по потреблению, есть две важнейшие, на мой взгляд, цифры. Это падение в двух основных мультипликаторах экономики. Это автопром и строительство. Они сами по себе важные отрасли, но они за собой тянут кучу других, почему мы говорим о мультипликаторе экономическом. А там падение 25%, и строительство немножечко сложно считать, потому что у нас все-таки строители вынуждены достраивать то, что они начали строить, ну, чтобы хоть как-то расплатиться за кредиты, хотя бы отдать эти здания за кредиты. Но даже при этом у нас около 35%. При этом, ну вот я сам, поскольку архитектор по образованию и долго им работал, то у меня много друзей архитекторов, заказов на проектирование дальнейшее равны просто нулю. Просто нулю. Это значит, что достроят то, что сейчас есть, ну еще хоть как-то строится, и все. И все, потому что просто даже нет просто документации. Никто ее не заказывал. То есть вот эти два основных таких мультипликатора, которые дают цифры гораздо хуже, чем потребление, это показатель того, что ни о каком дне речи на самом деле. Ну, хотя бы, чтобы мы вышли на некое дно, там, начали на нем болтыхаться. Пока не идет, по-прежнему идет падение сильное, и не видно пока что, где оно остановится. При этом, конечно же, бюджет всем хорош, так сказать, как, ну, так, в кавычках, хорош, но в нем не учтена важнейшая компонента. Да, у государства долги очень небольшие, ну, просто пренебрежимо небольшие, при том, что все-таки ценные доходы, ну, худо-бедно поступают, ну, конечно, не в тех объемах, но поступают. В общем, это совершенно не страшно. Но большие корпоративные долги, взятые еще до 2014 года, до Крыма, до всех санкций, и очень большие долги региональные. Причем в некоторых регионах они составляют больше 100% регионального продукта. Ну, такая ситуация Греции. При этом бюджет все больше и больше концентрируется, бюджетные доходы в Москве. Вот сейчас еще 1% отъели у регионов в пользу Москвы. Это больше 3/4. И непонятно, как регионы будут вообще расплачиваться со своими долгами, долговая яма. Причем далеко не все долги нашим банкам, многие долги западным банкам, которые надо отдавать. И этот фактор риска совершенно не отражен в бюджете. Но вообще его непонятно, где найти, такого там нет. Разве что он таится в секретных статьях, но, по-моему, секретность, ну, насколько я понимаю, секретность не о том. Это все-таки армия. И еще в большей степени государственная безопасность. Я не имею в виду именно ФСБ, а это все, это и полиция, это и ФСБ, и ФСО. Ну, понятно, вот вся эта система безопасности. Да, вот они привилегированы, они привилегированы. При этом на образование падает, на здравоохранение падает, на коммуналку, которая находится в ужасающем состоянии, по большей части в стране, падает. Ну и, конечно, последние такие проектировки Министерства Минэкономразвития на то, что 20 лет застоя, но это уже вот показатель того, что никаких идей нет, как действовать.
Спасибо, мы беседовали с гражданским активистом Сергеем Шаровым-Долане. Говорит Радио Свобода. В эфире «Итоги недели». Сегодня с вами Ирина Лагунина. В Брюсселе на этой неделе прошло очередное заседание министров обороны стран-участниц Североатлантического союза. При этом редкое предложение во вступительном заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга перед этой встречей и в ходе заседаний обошлось без упоминания России. На встрече работал наш специальный корреспондент Андрей Шароградский. Так какие претензии предъявлялись к России, Андрей?
Я бы не говорил о претензии к каким-то конкретным действиям вот непосредственно на этой встрече. Претензии к нынешнему внешнеполитическому курсу России. И это Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, подчеркивал несколько раз вот за эти два дня. Я побывал как минимум на трех его пресс-конференциях, и плюс еще было вступительное слово перед встречей. И он каждый раз говорил о том, что озабоченность у НАТО вызывает именно нынешний российский курс, причем который длится уже, в общем, практически десятилетия. Курс на наращивание военной мощи, резкое увеличение военных расходов и, соответственно, применение вот этой мощи против государств-соседей. Он вспоминал в этой связи неоднократно войну против Грузии в 2008 году, аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе, которая продолжается и сейчас. Его бомбардировали, конечно, вопросами, касающимися последних событий. Речь идет о размещении, скажем, комплексов «Искандер» в Калининградской области ракетных. Речь идет о той военной эскадре, которая во время этой встречи продвигалась в сторону Средиземноморья во главе с авианесущим крейсером адмирал Кузнецов. Журналисты учились произносить вот эту фамилию, ну, не русскоязычные, Кузнецов. Они вначале ошибались, потом уже на второй день уже все произносили очень точно, и вот это вот Кузнецов, это стало таким нарицательным словом, очень часто употреблялось. Но Йенс Столтенберг каждый раз подчеркивал, что Союз НАТО предпочитает не реагировать на какие-то отдельные события, а он реагирует на тенденцию, на курс российской политики, и в этой связи как раз приходится с озабоченностью смотреть на законные, на первый взгляд, шаги российских военных, потому что Йенс Столтенберг подчеркивал, что, скажем, каждое государство имеет право перемещать свои войска и вооружения по собственной территории. Соединенные Штаты, к примеру, это делают, и другие страны, разумеется, это делают. Государство имеет право оперировать своим военным флотом в международных водах. Но вот именно тот курс, который проводит сейчас Москва, заставляет опасаться того, что на комплексах «Искандер», вопреки международным соглашениям, окажутся ядерные боеголовки, а с авианосца адмирал Кузнецов будут взлетать самолеты и бомбить Алеппо. Причем эти бомбардировки, которые проводят российские ВВС, генеральный секретарь НАТО характеризовал в самых жестких выражениях. Вот так вот российская тема и доминировала на этой встрече. Было очевидно, что несмотря на необходимость решать очень многие вопросы, связанные, скажем, с поддержкой международной коалиции в Ираке и Сирии, связанные с проблемой беженцев, связанные с проблемами взаимоотношений между НАТО и ЕС, сейчас их стараются оптимизировать, все-таки вот эта российская тема, она доминировала на переговорах.
У вас было ощущение, что вот сама эта тема, что надо оптимизировать отношения НАТО и ЕС, тоже в какой-то степени выливается из российского поведения или российского курса, который многие страны, близкие к России, воспринимают как потенциально очень недружественный?
Да, безусловно, потому что, в общем-то, эта оптимизация, она усиливает их эффективность как вооруженных сил отдельно взятых стран Европейского Союза или Союза в целом, так и сил НАТО. Причем об этом говорили высокопоставленные чиновники НАТО в кулуарах заседаний. Они говорили о том, что приходится решать самые многослойные проблемы, связанные с взаимодействием войск. И, ну, к примеру, говорилось о том, что, ну, скажем, если рассматривать вопросы развертывания войск, то нужно учитывать, например, кому принадлежат основные автомагистрали, которые когда-то были государственными все, а теперь некоторые из них принадлежат частным компаниям. Или, например, речь заходит о том, что надо знать, как будут развертываться или перебрасываться войска или боеприпасы через порты в тех же странах Европейского Союза. И приводился пример порта Пирея, крупнейшего в Греции, который оперируется сейчас фактически китайской компанией. И это тоже проблема, которую нужно решать. Это очень многослойные проблемы, но так или иначе все это обсуждается, прорабатывается ровно для того, чтобы в случае атаки на страны Североатлантического Союза или страны ЕС, тут разные очень трактовки, вообще довольно сложно, по-моему, разобраться, как это все взаимодействует, потому что понятно, что страны ЕС входят в союз НАТО, взаимоотношения, скажем, стран ЕС к той же Турции, которая тоже входит в НАТО, очень сложные. Кстати, турецких военных я не видел среди тех, кто работал в штаб-квартире НАТО, потому что там тоже очень сложная ситуация, одних отозвали, другие еще не приехали. Это все тоже очень запутанно. Но так или иначе, все это приходилось прорабатывать. Видимо, прорабатывается, разрабатывается, и какие-то решения по этому поводу принимаются.
Андрей, сухой остаток этой встречи, буквально очень коротко.
в сухом остатке НАТО, как мне кажется, чувствует очень сильное усиление своего влияния и авторитета. Символом этого является, по-моему, строительство новой штаб-квартиры прямо напротив старой штаб-квартиры. Там появились новые здания, они строятся. Но в целом, если говорить конкретно об этой встрече, она прошла через 100 дней после Варшавского саммита НАТО. Опять же, возвращаемся к российской теме. И речь шла об имплементации тех важнейших решений, которые были на этом саммите приняты. И прежде всего эти решения касались противостояния возможности российской военной угрозы. И основные эти решения, это известно, это формирование 4 крупных батальонов в странах Балтии и Польши, которые возглавят Канада, Соединенные Штаты, Великобритания и Германия, и расширение состава войск быстрого реагирования Североатлантического союза, которые тоже являются определенным ответом на увеличение российского военного контингента вблизи границ НАТО. Конечно же, обсуждались и многие другие проблемы, уже упомянутые взаимодействие НАТО и Европейского союза. Очень важным было принятие решения о создании специального разведывательного подразделения внутри НАТО, потому что там, в общем, обнаружили, что все это очень разрознено, действует, нету единой структуры, которая могла бы собирать в общий как бы котел информацию и ее анализировать, что очень немаловажно. Ну и, конечно, перед самым саммитом был предпринят очень важный шаг, касающийся поддержки международной коалиции в Ираке и Сирии. Сирийско-турецкую границу стали патрулировать самолеты АВАКС, это система наблюдения. По этому поводу можно говорить много. Но так или иначе, это тоже явно связано с российской политикой в регионе, потому что эти самолеты сейчас позволят внимательно наблюдать, в том числе и за передвижением российских боевых самолетов, и, соответственно, НАТО и коалиция получат при необходимости конкретные доказательства того, что именно российские самолеты, если такое случится, бомбили те или иные объекты в Сирии.
Спасибо. Мы беседовали с моим коллегой Андреем Шароградским. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». Одним из главных событий недели стало выступление Константина Райкина на 7-м съезде театральных деятелей. В своей речи Райкин обвинил государство в том, что оно косвенно поддерживает цензуру. Обзор блогов за неделю подготовила Аля Пономарева.
Одним из главных событий недели стало выступление Константина Райкина на 7-м съезде театральных деятелей. В своей речи Райкин обвинил государство в том, что оно косвенно поддерживает цензуру.
Я помню, мы все родом из советской власти. Я помню этот позорный идиотизм. Это вот причина единственная, по которой я не хочу быть молодым, я хочу вернуться туда опять. В эту, так сказать, мерзкую книжку опять ее читать. А меня заставляет сейчас ее читать, эту книжку опять. Потому что словами о нравственности, родине и народе, и патриотизме пробиваются, как правило, очень низкие цели. Не верю я этим группам возмущенных и обиженных людей, в которых, видите, их, так сказать, религиозные чувства оскорблены. Не верю. Верю, что они проплачены. Так что это группки мерзких людей, которые борются незаконными, мерзкими путями за нравственность, видите ли. Когда мочой обливают, скажем, фотографии, это что, борьба за нравственность, что ли? Вообще не надо общественным организациям бороться за нравственность в искусстве. Искусство само в себе имеет достаточно фильтров из режиссеров, художественных руководителей, критиков, зрителей, души самого художника. Это носители нравственности. Не надо делать вид, что власть – это единственный носитель нравственности и морали.
Речь вызвала в сети живой отклик. Марат Гельман написал по этому поводу, что театральная среда оказалась смелее современного искусства. Кирилл Шулика назвал выступление «монологом года». А Виктор Шендерович написал: «Вот такого Костю я помню и люблю, и радуюсь сейчас за него». Однако некоторые комментаторы раскритиковали Райкина. По их мнению, он ополчился на государство за то, что Министерство культуры недостаточно его финансирует. Упрекали Райкина и за то, что тот поздно опомнился. Олег Пшеничный.
У официальных театральных деятелей при всех режимах все более-менее нормально, пока им дают денег из госбюджета. Если не дали или дали недостаточно, наступают сталинские времена.
Эдуард Дорошкин.
А я вот не понимаю, почему этот сын своего отца молчал, когда Россия оккупировала Крым? Где был этот голос чистый и глубокий? В грантах? В ТЦ «Сатирикон»? В других шнягах? Что, контрактики к концу подходят? Для их спасения надо изобразить оппозицию?
Олег Козловский.
Вот сейчас многие носят на руках Константина Райкина за совершенно правильные, конечно, слова, как 2 года назад обожали Макаревича, а 5 лет назад призывали Шевчука идти в президенты. Вот, мол, великий актер, музыкант, писатель, ученый сказал нам долгожданную правду: он гений, а значит, он прав. Но только на каждого Райкина находится свой Говорухин, на Макаревича Кобзон, на Акунина Минаев и так далее. Никакой корреляции между театральным, литературным, вокальным и тому подобное талантом и политической позицией нет. Более того, эти деятели культуры очень часто меняют свои взгляды под влиянием конъюнктуры или эмоций. Тот же Райкин недавно одобрял аннексию Крыма, а Говорухин в свое время жестко критиковал советскую систему, которую теперь прославляет.
Но оппоненты у Константина Райкина нашлись и по другую сторону баррикад. Против него выступил президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Золдостанов, известный как хирург.
«Дьявол всегда соблазняет свободой, а под видом свободы эти Райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты. Бездействовать мы не будем, и я сделаю все, чтобы защитить нас от американской демократии, несмотря на все репрессии, которые они распространяют по всему миру».
Не удержался от критики и Юрий Лоза.
По мнению худрука «Сатирикона», любой ублюдок имеет право вытирать задницу нормами человеческого общежития, а государство, то есть вы и я, не имеет права вмешиваться в процесс самовыражения и докучать артисту такими устаревшими понятиями, как мораль или уважение чьих-либо чувств или убеждений. Оно обязано лишь исправно платить творцу или считающему себя таковым и аплодировать.
В ответ на эти выступления либеральная часть Фейсбука принялась защищать Константина Райкина. В том, что нападки на артиста совершались с одобрения власти, убежден был Дмитрий Гудков.
Учитывая, что без одобрительного кивка из Кремля из этих окопов и чиха не раздастся, можно считать позицию власти высказанной. Гибридная информационная война в разгаре.
Дмитрий Песков счел необходимым обозначить официальную позицию Кремля.
Цензура недопустима, но при этом надо четко дифференцировать те постановки, те произведения, которые ставятся или снимаются за государственные деньги, и те, которые снимаются с привлечением каких-либо иных источников финансирования. Естественно, если государство дает деньги на какую-то постановку, оно вправе обозначить ту или иную тему.
Эту позицию в сети суммировали так: кто девушку ужинает, тот ее и танцует. О том, что деньги государству достаются не из воздуха, напоминает Андрей Десницкий.
Вот очевидное, казалось бы, государство дает Райкину деньги. Золдостанов не государство, и Мединский не государство, и даже Путин не государство. Государство – это все мы. Если к Райкину ходят зрители, значит, часть нашего государства нуждается именно в таком искусстве. Если к Золдостанову ходят, значит, часть нуждается и в таком. А роль чиновника, собственно, обеспечивать эти разнообразные нужды, а не повелевать ими.
Но больше всего откликов вызвало эмоциональное письмо режиссера Андрея Звягинцева, опубликованное газетой «Коммерсант».
Ключевая черта, свидетельствующая о безнравственности нашей власти, в том и состоит, что она совершенно убеждена. Деньги, которыми они распоряжаются, принадлежат им. Они забыли, с какой-то удивительной легкостью изъяли из своего сознания простую и очевидную мысль, что это не их деньги, а наши, общие. Деньги, на которые они заказывают свои агитки, взяты у народа. А в народе живет такое огромное богатство мнений и желаний, что их никогда никакой власти не угадать. Как-то раз мне довелось дискутировать с господином Мединским вокруг той же темы, и меня удивило, с какой искренней убежденностью он верит в то, что это они дают нам деньги. То простое обстоятельство, что эти деньги такие же мои, как и его, ему просто не приходит в голову. Желающим что-нибудь заказать художнику, я могу предложить следующее. Продайте свой дом или автомобиль и на вырученные деньги закажите, например, спектакль. Или 10 спектаклей. Если найдутся охочие, а такие точно найдутся, они и покажут вам на сцене то, что вам хочется. А пока вы исполняете волю народа, получая зарплату из народных денег, пока вы такие же, как и мы, граждане страны, помогайте свободным художникам осуществлять свою деятельность, а не мешайте им. Услышьте же, наконец, что они не хотят ваших заказов, не хотят с вами ни ужинать, ни танцевать».
Позднее на неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков удивил публику тем, что назвал действия офицеров России на выставке фотографии Джока Стёрджеса хулиганской выходкой, а критику хирурга в адрес Константина Райкина оценил так.
«Бес попутал этого мотоциклиста, который его оскорбил. Я надеюсь, что он извинится».
Константин Эгерт усматривает в этом попытку власти начать диалог с деятелями культуры и считает, что перед нами один из самых верных признаков наступления оттепели.
Россия стоит на пороге перемен. Главный признак налицо. Государство в лице Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, вступило в разговор, причем вполне уважительный, с деятелями культуры в лице Константина Райкина и Андрея Звягинцева. Такое в Советском Союзе с его начала, а затем и в России, всегда предвестник общественных изменений.
Заявление Пескова встало в один ряд с другими необычными высказываниями, прозвучавшими в четверг из уст представителей российской власти на самых разных уровнях, вплоть до наивысшего. Так Владимир Путин внезапно заявил, что Россия не поддерживает риторику телеведущего Дмитрия Киселева о способности превратить США в радиоактивный пепел. Кроме того, он резко раскритиковал чиновников, которые одобрили опасное сближение российских военных самолетов с американским кораблем в Черном море. Агентство Bloomberg передает, что его реплика звучала как «Вы что, с ума сошли?» Это подстегнуло сетевые разговоры об оттепели. Многие комментаторы полагают, что Кремль готовится к победе Хиллари Клинтон на президентских выборах в США. Автор канала «Незыгарь» в Телеграме рассуждает так.
Сейчас у Кремля задача быстро сменить курс в ожидании прихода команды Клинтон. Субъективно Хиллари в Москве боятся, понимая, что она весьма проблемный президент. В общей кампании исправления курса высекли и министра обороны Шойгу, которому поставили в вину обострение провокаций в зоне присутствия сил НАТО.
Солидарен с этим мнением Кирилл Рогов.
Мне показалось, что в так называемой «валдайской речи» Путина, в сущности очень скучной и полной повторений, есть вполне прозрачный формат сделки, предлагаемой Клинтон. Путин предлагает США присоединиться к нормандскому формату. Ну, типа европейцы там тянут украинского кота за хвост, а американцы должны привнести в это дело здоровый цинизм торга вокруг чувствительных для них вопросов. И эти вопросы не Крым.
Скептики видят в последнем выступлении Путина не более чем продолжение той линии, которой Кремль придерживался и в прошлом. Галина Тимченко.
Весь вечер вижу в ленте охи, ахи и даже высказывания дрожайших аналитегов по поводу как бы возобладавшего здравого смысла и даже прогноза на оттепель. Дорогие, ну вам явили доброго царя, который ничего не знает о злодействах подданных. Ну, камон, этот номер нам всем показывали 100 раз примерно. Вы же все это наизусть знаете.
Обзор дискуссий в социальных сетях подготовила Аля Пономарева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Ирина Лагунина. От Константина Райкина до разговоров об оттепеле. Закончит этот час наша традиционная рубрика «Телерейтинг». Мы беседуем со Славой Тарощиной. Слава, как ни странно, вывод о том, что наступила оттепель, делается на основании событий, разворачивающихся вокруг российского государственного телевидения. У вас есть такое ощущение?
Я бы сказала так, что вот ключевое слово вашей реплики – это слово «странно». Мне это тоже кажется в высшей степени странным. Я могу только говорить то, как вот все эти события вокруг так называемой оттепели списаны в контекст нашей жизни. Совершенно неожиданно на Первом канале, вернее, не неожиданно, а даже очень ожидаемо, потому что сериал «Таинственная страсть» анонсировался больше года назад, и, наконец, он выходит. Появились такие анонсы с таким апокалиптическим голосом, как умеют делать на Первом. И анонсы гласят: «Глобальное потепление на Первом. Оттепель. Ура!» Дальше следуют кадры очистительного дождя в такой стилистике ранних 60-х. Ожидание солнца, чудо, люди протирают окна. В общем, такое ощущение атмосферное, как будто бы действительно что-то такое надвигается. Значит, сериал «Таинственная страсть», он снят по роману Аксенова «Таинственная страсть» о шестидесятниках. И роман был, так сказать, достаточно скандальный. А самое скандальное было то, что как-то там
Очень активно участвовали наследники, кто-то хотел этой публикации, кто-то не хотел. Но даже на уровне анонса я могу сказать, что мне кажется, что особого шедевра не будет. Даже потому, что как-то я теперь уже вижу, как человек, который как-то всегда увлекался литературой и поэзией, я вижу, как уже перераспределены несколько акцентов. Так, например, там Ахмадулина, там Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина и прочие, как номером два уже всюду фигурирует Роберт Рождественский, человек в высшей степени достойный, но, я так полагаю, не самый великий поэт той эпохи. Ну, это, так сказать, мелочи. Посмотрим сериал, тогда поговорим поподробнее, но ведь в нашей истории уже был целый сериал «Оттепель». Действительно талантливые и сделанные очень интересно, сделанные Тодоровским младшим. Но сериал учился, оттепели нет. И вот эти вот разрозненные факты, такая либеральная общественность, которая очень соскучилась по оттепели, она пытается из этих осколков мозаики создать какую-то такую яркую картину. Я могу добавить вообще тоже какого-то оптимизма в этот пейзаж. Несколько дней назад на канале ТНТ, это маленький канал, молодежный, где существует зона эксперимента такого довольно интересного в сфере молодежного кино, в сфере ситкомов. Там вдруг появился фильм Владимира Мирзоева, ее звали Муму. Появился он в день рождения Мирзоева, и это само по себе было уже как бы такой знак и символ, потому что Мирзоев явно человек нелюбимец телевидения. То, что он делает на телевидении, не проникает никак и ни за что. То, что этот фильм показали в его день рождения, это, я повторяю, какой-то отрадный факт. Значит, этот фильм рассказывает о недавней странице нашей истории. Это когда началось белоленточное движение, и еще в преддверии этого движения появилась Катя Муму, агент, тогда уж КГБ не было, как это теперь у нас называется, господи, ФСБ, агент ФСБ, который подсылали к белоленточникам, и белоленточники, в которых легко угадываются довольно знакомые персонажи всем, охотно пользовались услугами Кати Муму. Этот фильм долго ожидали, о нем много говорили, но когда он вышел на экраны, то нужно обладать все-таки очень специальным знанием и очень интересоваться той эпохой и теми событиями, чтобы понять, о чем речь. Потому что у Мирзоева это получилось такое высокохудожественное кино, где на первый взгляд вышел такой богатый, можно сказать, внутренний мир вот этой Кати Муму. И это несколько, я бы сказала, так ослабляет такой социальный и политический пафос этого сочинения, но тем не менее, на нашем безрыбье и это уже какое-то интересное явление. Не остался в стороне, можно сказать, и главный персонаж, главный объект и субъект нашего телевидения – это господин Путин, потому что в своей валдайской речи он откликнулся на радиоактивный пепел кисти Дмитрия Киселева. Это тоже было довольно давно, больше года.
Я как раз хотела напомнить, что радиоактивный пепел был в 2014 году, но почему-то несогласие президента России Владимира Путина с этим заявлением пришло через два года в 2016-м.
Знаете, я так внимательно слушала эту довольно такую несенсационную, с моей точки зрения, валдайскую речь, но я думала, что просто вот так вот карта легла. Я бы не усматривала в этом никакое изменение стратегии, потому что достаточно включить телевизор, дневные шоу, и вся эта риторика, вся эта агрессивная стилистика, о которой говорил Путин, она вся присутствует. Ничего не изменилось, ничего. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Поэтому я думаю, что в нашей жизни живут очень много странностей, потому что в первой части речи Путин как бы, так сказать, довольно резко говорит о наших отношениях с Западом и дает не самые лестные оттенки западным форам и их политике, а во второй части как-то мы очень хотим с ними со всеми дружить и как-то идти в одном строю. Вот эти странности, я думаю, они частично являются ответом на ваш вопрос. А поскольку вот не хочется, чтобы была оттепель, мы видим приметы во всем. Вот ответил, опять же, весьма путанно господин Песков Золдостанову, которого он обозвал просто мотоциклистом, то есть сильно понизил его в звании. И мы уже счастливы, и нам кажется, что и речь Райкина, которая, за исключением своей эмоциональности и того, что это произносит Райкин, который прежде молчал и был только известен как сторонник Путина, вот это вот уже тоже
радость. И ответ Звягинцева – радость. Ну, слава богу, конечно, хорошо, что все это появляется, но ведь наше телевидение уже новейших времен тоже знало несколько всплесков оттепели, и она нам оттепель была и где-то там лет 5-6 назад, это было связано с правлением Медведева, который убеждал, что свобода лучше, чем не свобода. Но вот как-то все это как-то было таким даже не сквозным мотивом, а таким сквозным эпизодом. А потом все исчезало, и началась вот эта вот мгла, в которой мы проживаем все последнее время.
Спасибо, это была Слава Тарущина в рубрике «Телерейтинг». На этом выпуск программы «Итоги недели» «Радио Свобода» закончен. Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в социальных сетях «Свободы» в SoundCloud и iTunes. Всего доброго, счастливо!